Это был выпуск новостей. Его представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Ханты-Мансийске открывается саммит России и Европейский Союз. Верховный суд России утвердил оправдательный приговор обвиняемым в подготовке покушения на Валентину Матвиенко. Итоги первого полуфинала Евро-2008. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Ханты-Мансийске завершается подготовка к саммиту России и Европейский Союз. Участники встречи прибывают в этот сибирский город, чтобы сегодня поздороваться и поужинать, а завтра сесть за стол официальных переговоров. За тем, что происходит сегодня, в первый неофициальный день саммита, следит наш корреспондент Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, прошу вам слова.
Добрый день. Ну, по данным на сейчас, можно уже говорить, что пока еще в Ханты-Мансийск не прибыл никто из участников саммита, во всяком случае сообщений официальных об этом нет. И я напомню, кто же в этих саммитах принимает обычное участие. Россия, Евросоюз – это встреча президента России с так называемой «Европейской тройкой». Ее составляет обычно президент Еврокомиссии, сейчас это Жозе Мануэль Баррозу, генеральный секретарь Совета ЕС, высокий представитель по вопросам внешней политики и безопасности, сейчас это Хавьер Солана, и премьер той страны, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, в данном случае это Словения, и Янис Янша, премьер-министр правительства Словении, также ожидается в Ханты-Мансийске. Ну и под вечер должен прибыть Дмитрий Медведев. Известно, что для всех участников саммита построена целая отдельная резиденция рядом с лучшим отелем города. Это Югорская долина, а сама резиденция будет называться Лукоморье. И это несколько домов, в которых все оборудовано для, как говорят на месте, высоких гостей. Ну и, как вы уже сказали, сегодня состоится фактически один ужин. И еще пока неизвестно, это будет ужин, даваемый Медведевым для гостей или местным начальством. Во всяком случае, известно, что будет накануне концерт, и губернатор Югры дает прием и Центр искусств для одаренных детей Севера перед теми, кто приехал на саммит, будут выступать. Ну, можно говорить, что на самом деле это будет, наверное, самое приятное за весь саммит, потому что потом явно саммит самые переговоры будут жесткими. Во всяком случае, европейцы уже говорят, что, например, Ангела Меркель, канцлер Германия говорит, что может пойти речь о Грузии. Human Rights Watch и другие неправительственные организации обратились к участникам саммита, чтобы они надавили на Россию в смысле прав человека. Накануне Дмитрий Медведев в интервью агентству Рейтер примерно обрисовал, как на Россию или на российское руководство действует критика.
Само в себе голое критиканство никогда не добавляло странам взаимного уважения. Иногда даже провоцировало более глубинные конфликты. Что же касается нашей внешней политики, то она, конечно, будет определяться не объемом критики, которая звучит в наш адрес, а нашими внутренними ценностными установками. А мы считаем для себя определяющими ценности свободы, демократии, защиты права собственности. И вот эти ценности мы будем отстаивать и в наших взаимоотношениях с другими международными партнерами.
Россия тоже, очевидно, не уйдет от постановки жестких вопросов к Евросоюзу, в частности, о судьбе Косово и о размещении американской ПРО в Европе. Накануне об этом говорил представитель России в ЕС Владимир Чижов.
Этот вопрос несколько затянулся, потому что принципиальная договоренность была достигнута еще 2 года тому назад. И российская сторона провела необходимую подготовительную работу. Мой мандат как руководителя делегации был утвержден правительством России в ноябре 2006 года. А вот мандат моих партнеров по переговорам Еврокомиссии утвержден был Советом Евросоюза только 26 мая этого года. Проблемы, по которым это так затянулось, они хорошо известны и неоднократно дебатировались. Это было сначала польское вето, потом литовское вето. Но тем не менее, начало переговоров, конечно, это только первый шаг. В Ханты-Мансийске будет дан политический старт, а первый раунд состоится, могу уже сейчас назвать дату, согласованно в проведении первого официального раунда переговоров в Брюсселе 4 июля. Но это будет достаточно длительный процесс. Видимо, нетрудно предположить, что будет он сопряжен с определенными сложностями в силу как комплексного характера будущего соглашения, так и тех вопросов, которые могут возникать у сторон.
Да, такая проблема существует. Правда, Евросоюз ее не считает своей, поскольку данная сфера деятельности как бы не покрывается полномочиями Евросоюза. Но от этого вопросов у нас меньше не становится. Ведь что получается? Польша и Чехия – две страны не только НАТО, но и члены Евросоюза. И вот и две страны Евросоюза вступают в переговоры, какие-то соглашения заключаются с некой третьей страной, которая членом Евросоюза не является, а именно с Соединенными Штатами, по столь чувствительному вопросу, без какого-либо обсуждения этого в рамках ЕС, без консультации со своими партнерами по ЕС. Спрашивается, хваленая европейская политика в области безопасности и обороны, чего после этого стоит? Логичный вопрос. Вот этот вопрос мы им задаем, и я не исключаю, что он будет задан и на саммите.
Владимир Чижов, о судьбе соглашение, которое, возможно, будет, которому будет дан старт на этом саммите, и о вопросах по ПРО. Ну, надо сказать, что есть еще идея о том, чтобы возобновить саммиты правительства Еврокомиссия, а не только ЕС-Россия, то есть на уровне того же сейчас премьер-министра Владимира Путина. Во всяком случае, Федор Лукьянов, редактор журнала «Россия в большой политике», говорит, что да, это отчасти из-за Путина.
Конечно, это связано с Путиным. Путин настолько весомая величина в отношениях России и Евросоюза, во-первых. Во-вторых, даже формально, как глава правительства, он отвечает за энергетику. А энергетика – это, собственно, главное, что есть в наших отношениях. Так что это вполне естественно. В то же самое время я не исключаю, что это первый шаг к пересмотру схемы саммитов. Потому что вот эти вот два саммита в год – это формат, на котором настаивала в свое время Россия, именно по той причине, что Россия хотела выделяться, потому что с другими внешними партнерами Евросоюза проводится один саммит в год, с Украиной, например. А Россия говорила, что у нас такие особые отношения, что нам надо два. Вот сейчас совершенно очевидно, учитывая, что три предыдущих саммита вообще завершились безрезультатно, совсем. И сейчас первый раз за почти два года, когда чего-то достигнуто, в общем, возникает вопрос, зачем два саммита? В год, что обсуждать-то, что готовить к ним. И не исключено, что это перевод отношений в более деловые, более такие рутинные и, соответственно, снижение политической значимости в обмен на конкретную работу. Потому что саммит – это что такое? Саммит – это значит бюрократы с обеих сторон, им позарез надо о чем-то отрапортовать.
Надо сказать, что отрапортовать, возможно, будет о чем, если будет договоренность о том, что начинаются переговоры по новому соглашению России и ЕС. Но это мы узнаем уже на следующий день саммита.
Большое спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. В Москве 17 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Партия «Яблоко» является демократической оппозицией, сложившейся в России неэффективной и неперспективной системе, заявил новый председатель партии Сергей Митрохин на пресс-конференции в Москве. Он отметил, что «Яблоко» – партия европейского пути и что он считает невозможным повторение в России революции, подобных оранжевой. Российские правозащитники поддерживают рекомендацию адвокатов Михаила Ходорковского подать прошение об условно-досрочном освобождении. В Чите сторонники Михаила Ходорковского провели пикет в честь его 45-го дня рождения. Участники проходящего в Москве архиерейского собора Русской Православной Церкви утвердили православную концепцию прав человека. Акционеры российско-британской нефтяной компании ТНК BP на годовом собрании утвердили 9 членов нового совета директоров предприятия. В него вошли 3 российских акционера, которые незадолго до заседания обратились к президенту компании Роберту Дадли с просьбой исключить их из списка кандидатов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». «Всему времечко свое» — авторская песня в России и за ее пределами вчера и сегодня. Так сформулировал тему сегодняшнего выпуска ведущий программы Владимир Бабурин, а в студию приглашен автор и исполнитель Алексей Брунов. Итак, время гостей на «Волнах свободы» в 19 часов сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский сегодня отмечает день рождения, свое 45-летие. Опальный олигарх проводит в следственном изоляторе в Чите, рассказывает Максим Ярошевский.
Сторонники экс-главы ЮКОСа в Чите, где в следственном изоляторе почти два года находится Михаил Ходорковский, сегодня вышли на площадь Революции с открытками. Любой пожелавший мог написать свое поздравление и отослать его по адресу Ингодинская улица, дом 1, Федеральная служба исполнения наказаний по Читинской области, Ходорковскому. За время акции успели раздать 200 открыток и символически отпустить в небо надувного мишку, рассказывает руководитель Читинского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Сегодня пикет посетил не только представители местной прессы, но даже были журналисты из Германии. Были немногочисленные представители правоохранительных органов. Бросилось в глаза добродушное понимание ситуации со стороны горожан. Когда они видели, подходили к данному пикету, их не приходилось уговаривать. Они с удовольствием брали открытки, которые организаторы пикета заранее подготовили, и писали поздравления в адрес Михаила Борисовича. Основное число поздравлений касалось скорейшего освобождения Ходорковского из колонии и возвращения в круг семьи, чтобы следующий свой день рождения он провел в кругу семьи. В воздух был запущен добродушный мишка, наполненный гелем, он летел высоко-высоко.
Сегодня навестить своего сына в следственный изолятор Читы приехала Марина Филипповна Ходорковская. Туда должна также прийти телеграмма от правозащитников и оппозиционных политиков. Вчера ее подписали Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Гарри Каспаров и Борис Немцов. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам душевной и телесной крепости и выдержать нелегкие испытания, несправедливый приговор. Мы будем продолжать наши усилия по отмене жестоких и несправедливых приговоров для освобождения вас и ваших коллег, говорится в телеграмме. Депутат Павел Крашенинников на этой неделе внес в Госдуму законопроект, согласно которому день пребывания в СИЗО необходимо приравнивать к полутора, если человека приговаривают к колонии общего режима, и к двум дням, если его отправляют в колонию поселения. Если поправки будут приняты, то Михаил Ходорковский сможет выйти на свободу уже в 2009 году. В рамках нового уголовного дела Генеральная прокуратура России обвиняет Ходорковского и Лебедева в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов в период с 98 по 2004 год. В августе этого года истекает предельный 18-месячный срок содержания Ходорковского и Лебедева под стражей в Читинском следственном изоляторе. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Журнал «Огонек» провел специальное исследование на тему, сколько зарубежных специалистов работает в России на руководящих постах и нужно ли расширять их присутствие в стране, приглашая иностранцев еще и на должности чиновников. Эту тему сегодня в студии «Свобода» обсуждали корреспондент газеты «The Moscow Times» Франческо Мирео и заместитель главного редактора журнала «Огонек» Екатерина Данилова. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Согласны ли вы с тем, что западная модель руководителя – это скорее модель, нацеленная на то, чтобы развивать своих подчиненных и приветствовать их инициативу, а советская и потом российская модель – это все-таки контроль, в первую очередь контроль и команды. Вы с этим согласны в целом?
В целом, да, я согласна, потому что, ну, тоже как на Западе, люди образованные, воспитанные, что они могут все время говорить свое мнение, и неважно перед кем, если, ну, можно говорить свое мнение перед начальником, да, а в России, наоборот, всегда есть какой-то страх, да, он начальник, ну, как говорят, я начальник, и ты дурак, да, действительно, это, да, существует. Ну, опять, конечно, зависит от начальника, мне кажется, что все-таки сейчас вещи в России меняются, потому что более-более менеджеры русские, они учатся за границу, поэтому у них есть вот западный менталитет. Поэтому я бы сказала, что сейчас в России все-таки тенденция меняется, если все больше приближается к Западу и как принимает вот нашу модель управления.
Угу. С вашей точки зрения, это хорошо?
Конечно, это хорошо, потому что должно быть отношение на равных, да, между начальником и подчиненным. Но в смысле начальник, конечно, руководит, но не должно существовать, не должно быть страх перед начальником.
Угу.
Подчиненный должен чувствовать себя свободным. Ну, как, допустим, у нас в редакции, у меня нет никакой страх идти к главному редактору, он американец, и с ним что-то, какая-то проблема обсудить. Абсолютно это отсутствует у нас, ну, такая свобода, да, и, конечно, это просто идеальные отношения.
Спасибо, Франческо. Я не буду из чувства корпоративной солидарности спрашивать Екатерину, боится ли она ходить к своему главному редактору. Она, конечно, скажет, что не боится, безусловно.
Не боюсь.
Не боюсь. Честно говорит, честно, что не боится. Ну, Екатерина, с точки зрения Франчески, это хорошо. Западная модель проникает в российский бизнес. А с вашей точки зрения?
Знаете, мне тоже кажется, что это хорошо. Не потому, что все иностранное хорошо, да, а потому что как бы существует, да, международное разделение труда и обмен мозгами. Это всегда хорошо, и прежде всего это, ну, в данной ситуации это хорошо для нас. Хорошо, когда в страну приезжают умные, профессиональные люди. Хорошо, что мы у них учимся.
И ничего совсем плохого в этом нет?
Вы знаете, ну, это же...
добавите нам ложек дегтя в эту благостную.
Вы знаете, опять-таки, ситуация, да, всегда сложнее, чем нам кажется на первый взгляд, потому что в 90-е годы, они же, эти ребята начали ехать в 90-е годы. И, конечно, тогда качество менеджмента, которое приезжало сюда, да, и сегодняшний менеджмент, это, ну, честно сказать, две большие разницы, потому что вы же понимаете, что такое западный человек и как он взвешивает риски, когда он едет в Россию. И, соответственно, какие риски были в 90-х, да, если человек был готов через них перешагнуть и приехать сюда делать бизнес. И сейчас система мотивации, конечно, она иная. И сейчас вот те люди, которые сегодня приезжают в Россию, это менеджеры в некоторых отраслях первого класса вот на мировом уровне. Конечно, с такими приятно работать.
Напомню, что участниками разговора, который вела моя коллега Елена Рыковцева, были корреспондент газеты «Moscow Times» Франческо Мирео и заместитель главного редактора журнала «Огонек» Екатерина Данилова. Ну, а нашу программу продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона, как всегда, Юрий Жигалкин.
Сегодня отмечается День помощи жертвам пыток. Алан Давыдов взял интервью у главы одной из многочисленных американских организаций, занимающихся помощью людям, прошедшим через пытки.
В Соединенных Штатах при содействии Конгресса создана сеть неправительственных учреждений, которые помогают сотням тысяч жертв пыток со всего мира. Одной из таких организаций является расположенный в городе Балтиморе Центр защиты лиц, переживших пытки. Вот что о деятельности этой организации рассказывает исполнительный директор центра Кэрен Хэнском. Несколько лет назад Конгресс Соединенных Штатов принял закон об оказании помощи жертвам пыток. И в соответствии с этим законом начал ежегодно выделять средства в помощь тем, кто после пережитых пыток покидает свои страны и прибывает в США. Сейчас в нашей стране работают 24 центра объединенных в национальный консорциум программ реабилитации жертв пыток и финансируемых помимо государства за счет частных пожертвований. За годы действия этого закона около 400 тысяч иностранцев, переживших пытки у себя дома, нашли убежище в США. Из них только в районе Вашингтона и Балтимора живут 40 тысяч. Вдобавок, США ежегодно вносят крупные суммы в добровольный фонд ООН в помощь жертвам пыток во всем мире. В чем конкретно заключается деятельность вашей организации? Мы предлагаем им помощь в полном объеме, включая поиск жилья, еды и одежды. Мы помогаем им найти адвокатов для подачи прошения на политическое убежище в США. Много сил прилагаем к их психологической реабилитации, чтобы они скорее пришли в себя после ужасных пыток. Какая, на ваш взгляд, тенденция самая тревожная с точки зрения применения пыток во всем мире? Не вселяет оптимизма сама продолжающаяся практика пыток. Особенно тревожит не только физическое насилие над людьми, но и поразительное число стран, в которых практикуются психологические пытки, изобретенные на основе новейших разработок психологов. Самый свежий пример – Зимбабве, откуда сегодня поступает все больше сигналов о многочисленных изощренных пытках людей. В самих Соединенных Штатах продолжается дискуссия о спорных методах допроса лиц, подозреваемых в терроризме, таких, например, как принуждение допрашиваемого к многочасовому сидению на стуле при ярком свете, или громкое проигрывание рок-музыки, или имитация утопления. Оппоненты считают, что это в сущности виды пыток. Сторонники же методов утверждают, что благодаря им органы следствия развязали подозреваемым язык и получили от них много важной информации, которая помогла предотвратить масштабные теракты против американцев. Согласно последнему опросу общественного мнения, 51% американцев выступает за полный запрет пыток. 40% считают их применение оправданным в расследовании дел о терроризме.
Рассказывал Алан Давыдов. среду американский центральный банк, Федеральная резервная система, прекратил снижение кредитной ставки. Банк начал решительное снижение ставки в сентябре прошлого года на фоне ухудшающегося кризиса на рынке недвижимости, замедления экономического роста и потрясений финансовой системы. Он пытался предотвратить экономический спад. Снизив за 10 месяцев кредитную ставку до 2%, в среду Федеральный резерв решил оставить ее на этом уровне, несмотря на то, что угроза рецессии, по мнению экспертов, не только не миновала, но стала почти неотвратимой. Почему Федеральный резерв действует именно так? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Центральный банк видит две опасности – рецессию и инфляцию. Он должен провести корабль американской экономики между этими двумя опасностями. Очень осторожно. И Центральный банк признается в том, что он, в общем-то, не очень хорошо представляет себе, как это сделать, потому что в любую сторону можно ошибиться.
Означает ли это, профессор, что банк, не выполнив главную задачу, еще, что называется, и навредил, способствуя повышению инфляции, удешевлением кредита?
Там-то и проблема. Действительно, заявление Центрального банка говорит о том, что сейчас опасность инфляции несколько выше, чем опасность рецессии, но одновременно говорит о том, что, в общем-то, в экономике поднимается безработица и ухудшается в целом положение. Кроме того, одновременно с заявлением Центрального банка вышел отчет Министерства торговли. И по этому отчету, за исключением транспорта, все заявки на инвестиционные товары, на промышленные товары, которые используются для экономического развития, упали почти на 1%. А все машиностроение и заявки на машиностроение упали на 5%. То есть это показывает, что, в общем-то, состояние рецессии может быть вялотекущей. Все это колеблется на грани, и Центральный банк старается провести такое лавирование. Самая главная проблема вот в чем. По своей природе Центральный банк всегда отстает от действительности. То есть ставки стали снижать в августе 2007 года слишком поздно и слишком мало, и слишком медленно, а потом, догоняя события, продолжали их снижать тогда уже, когда появилась опасность инфляции, снижать их было не нужно.
А почему, как вы считаете, американские и европейские экономические проблемы все еще сильно не ударили по экспортерам природных ресурсов? Почему экспортеры все еще срывают рекордные цены за свой товар?
Получается так, вот задним числом глядя, что мы живем в тех условиях, когда американский центральный банк и западные центральные банки как бы отстают от действительности, и поэтому, когда они снижают ставки и увеличивают денежную массу, они создают, в общем-то, пузыри один за другим. И сначала был интернетный пузырь технологический, потом жилищный, и теперь пузырь роста цен на природные ресурсы. Рано или поздно этот пузырь лопнет. Как говорят экономисты, мы узнаем пузырь, когда он лопается. Пока он существует, мы его не знаем. И поэтому, когда он лопнет, то, естественно, страны, которые слишком зависимы от одного, двух, трех типов продукции, скажем, от природных ресурсов, как Россия, эти страны могут пострадать.
Профессор Михаил Бернштам комментировал прекращение снижения кредитной ставки американским центральным банком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» является демократической оппозицией в сложившейся в России неэффективной, неперспективной системе, заявил новый председатель партии Сергей Митрохин. Он отметил, что «Яблоко» – партия европейского пути, что он считает невозможным повторение в России революции, подобных оранжевой. Российские правозащитники поддерживают рекомендации адвокатов Михаила Ходорковского подать прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом заявили глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В Чите сторонники Михаила Ходорковского провели пикет в честь дня его рождения. Сегодня Ходорковскому исполнилось 45 лет. Участники проходящего в российской столице Архиерейского собора Русской Православной Церкви утвердили православную концепцию прав человека. Акционеры российско-британской нефтяной компании ТНК-БП утвердили 9 членов нового совета директоров предприятия. В него вошли 3 российских акционера, которые незадолго до заседания обратились к президенту компании Роберту Дадли с просьбой исключить их из списка кандидатов. В Ханты-Мансийске открывается 2-дневный саммит России и ЕС. На встрече будут обсуждаться договоры европейской безопасности, отношения между Россией и Евросоюзом, глобальные экономические проблемы и другие международные вопросы. Президент США Джордж Буш приветствовал передачу Северной Кореи и Китая информации о своей ядерной программе. Это ключевое условие соглашения, достигнутого в прошлом году в результате переговоров с участием КНДР, Южной Кореи, США, России, Китая и Японии. Пхеньян тогда обязался свернуть все разработки и рассекретить ядерное досье в обмен на международную помощь. В Ираке, в городе Кармах, к западу от Багдада, в результате взрыва погибли не менее 15 человек, около 20 ранены. Среди жертв теракта председатель местного совета старейшин. Министр обороны Пакистана Чудхри Ахмад Мухтар опроверг обвинения афганской разведки в адрес пакистанских спецслужб в организации покушения на президента Афганистана Хамида Карзая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Верховный суд России сегодня утвердил оправдательный приговор, вынесенный в апреле этого года городским судом Петербурга в отношении 3 обвиняемых в подготовке покушения на петербургского губернатора Валентину Матвиенко. О готовящемся покушении и задержании с поличным подозреваемых сообщила ФСБ в мае 2007 года. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
С самого начала адвокаты 3 обвиняемых в подготовке покушения на Валентину Матвиенко заявляли о незаконности возбуждения уголовного дела, инициированного Федеральной службой безопасности. Тимура Саидгареева, Равиля Муратова и Владислава Баранова обвиняли в покушении на жизнь государственного деятеля, покушении на теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Присяжные, рассмотревшие дело в апреле этого года в Санкт-Петербурге, оправдали всех 3 подсудимых, однако прокуратура обжаловала приговор. В кассационном представлении указывалось, что в ходе судебных слушаний были допущены существенные процессуальные нарушения. В частности, прокуратура обращала внимание на то, что адвокаты сообщали присяжным заведомо ложные сведения, неоднократно под видом доказательств высказывали предположения. Сам председательствующий в суде, по мнению прокуратуры, нарушил принцип равенства сторон, а журналисты распространяли публикации, которые могли повлиять на вердикт присяжных. Тем не менее, Верховный суд не принял во внимание эти доводы и оставил оправдательный приговор в силе, говорит адвокат Владислава Баранова Максим Гафаров.
Мы довольны, что мы оказались правы, мы довольны, что суд все-таки подтвердил, что никаких нарушений существенных законов не было со стороны защиты. Вот мы довольны, что наша работа оценена по достоинству. На самом деле суд присяжных в нашей стране это единственный общественный институт, который позволяет контролировать спецслужбу. Потому что вот это дело, сейчас же об этом можно спокойно говорить, не более чем инсценировка. И все доказательства судей, которые были представлены, как раз и говорили в пользу этой версии. Я очень надеюсь, что в результате вот этого вердикта, вот этого вот решения выиграло от этого все общество. Спецслужбы будут все-таки поставлены под контроль и все-таки будут задумываться впредь о своих действиях.
С вашей точки зрения, какая необходимость была спецслужбам инсценировать покушение на Валентина Матвиенко? Чего ради это делалось?
Это предположение, да. Ну вот вы посмотрите, у нас постоянно что-то раскрывают. К празднику раскрывают, к какой-то знаменательной дате раскрывают. Но ни одно дело, ни одного вот этого вот обвиняемого мы не видели. Вот это вот как раз один из редких случаев, который дошел до суда. То есть это как бы отчет был перед обществом, потому что вот видите, какие мы молодцы. Можно и медаль за это хлопотать в конце концов. Вот мне кажется, вот это был мотив.
Теперь, когда оправдательный приговор вступил в законную силу, адвокаты намерены добиваться реабилитации своих подзащитных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает панорама высоких технологий. Слово моему московскому коллеге Владимиру Губайловскому.
Главная тема выпуска. Министр энергетики Великобритании Малькольм Викс заявил, что правительство начинает программу, получившую название «Зеленая революция». Ее цель – достигнуть 15% производства электроэнергии от возобновляемых источников к 2020 году. Развитие альтернативной энергетики рассказывает Александр Ильичевский.
Главными источниками энергии для британской «Зеленой революции» должны стать солнечные батареи и ветровые турбины. Согласно данным Министерства энергетики, каждая четвертая крыша британских домовладений пригодна для размещения солнечных батарей. Это 7 миллионов крыш. Кроме того, на побережье планируется установить 3500 ветровых турбин. Предлагаются и неожиданные проекты получения зеленой энергии. В Глазго рассматривается проект размещения на реке электростанции «Лили». Это плавающие солнечные батареи, которые разворачиваются за солнцем.
Новости коротко. Согласно отчету компании iSupply, количество абонентов мобильных телефонов в Европе превысило 900 миллионов. Из них 100 миллионов используют мобильную связь третьего поколения. Как отмечают аналитики, все более популярными становятся беспроводные модемы, позволяющие присоединить компьютер к интернету в любой точке покрытия мобильной связи. Интернет-регистратор Verisign сообщил, что национальный домен Китая вышел на третье место по количеству зарегистрированных сайтов среди всех доменов верхнего уровня. Здесь зарегистрировано 11 миллионов доменных имен. На первом месте находится домен .com. В этом домене зарегистрировано более 76 миллионов сайтов. По темпам роста Китай занимает первое место в мире. Здесь количество сайтов за последний год выросло на 62%. Второе место занимает Россия. Число доменов в зоне .ru выросло за год на 61%. К концу 2008 года количество сайтов в зоне .ru может превысить 2 миллиона. Британская компания Leaf Luggage объявила о выпуске на рынок самоходного чемодана. Чемодан снабжен двумя колесиками, к каждому из которых подключен электромотор. Когда хозяин берется за ручку и наклоняет чемодан, электромотор включается и крутит колеса, что значительно облегчает перевозку. Подзаряжается чемодан от обычной розетки и может проехать на одной зарядке более 2 километра.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее автор сегодня Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17:38. Вернемся к главной теме этого часа программы «Время свободы» – саммиту «Россия-ЕС», который сегодня открывается в Ханты-Мансийске. Такой саммит – первое мероприятие такого масштаба для нового президента России Дмитрия Медведева. И круг вопрос, который обсуждается, самый широкий – от возможного упрощения визового режима для россиян до роста цен на продукты питания. И, конечно же, главная тема – удастся ли России и Евросоюзу вплотную приблизиться к подписанию нового базового соглашения, которое заменит существовавшее ранее соглашение о партнерстве. Мой коллега Марк Крутов обсудил эту тему с сотрудником Института Европы Юрием Борко. Беседа началась с вопроса господина Борко, действительно ли для Дмитрия Медведева этот саммит важное испытание.
Конечно, это важное испытание. Это первая встреча с целой группой лидеров, представляющих одно из важнейших объектов всей системы международных отношений и нашего главного экономического и очень важного политического партнера.
Накануне этого саммита Дмитрий Медведев дал обширное интервью информационному агентству Рейтер. Он заявил, что несогласие тех или иных стран ЕС с политикой России, за которого, собственно, не удалось до сих пор подписать новый договор о сотрудничестве, это проблемы самой Европы. Давайте послушаем.
Конечно, иногда возникают проблемы и в наших взаимоотношениях, когда мы понимаем, что, скажем, значительная часть государств Евросоюза готова, например, пойти на то или иное развитие взаимоотношений, на те или иные шаги, в то же время, скажем, одно государство или несколько государств способны заблокировать эти шаги. Но это внутренний вопрос Евросоюза, это основана позиция на внутренних документах Евросоюза, мы относимся к ней с уважением.
Это был Дмитрий Медведев. Вопрос Юрию Барко. Означают ли эти слова, что Россия не намерена и впредь идти на компромиссы и договариваться именно с отдельными странами-членами ЕС?
Ну, что значит не идти на компромиссы? Мы довольно часто шли на компромиссы с Европейским Союзом, так же, как Европейский Союз шел на компромиссы с нами. Достаточно вспомнить расширение ЕС и, так сказать, договоренности, связанные с рядом наших претензий, с распространением действий СПС на новые государства. Это норма. Я не вижу здесь конфликтности и бескомпромиссности с той или другой стороны. Действительно, есть объективная сложность. Это 27 государств, у которых объективно есть разные интересы и разные подходы. И я меньше всего хочу свести дело к злой воле Москвы, Варшавы или, я не знаю, кого еще, Лиссабона и так далее. Это объективная реальность, понимаете? Поэтому просто надо искать компромиссы, и надо очень упорно и настойчиво, и даже жертвуя временем, идти к соглашению. Так я себе представляю ситуацию.
Какие проблемы сейчас, с вашей точки зрения, остаются самыми острыми и актуальными в отношениях России и Евросоюза?
Да. Три проблемы. Это проблема основных ценностей, разная трактовка основных ценностей, когда, в общем, наше руководство, в том числе наш бывший президент, говорит, что мы одинаково понимаем основные ценности, конечно, это не совсем так. Разное понимание ценностей, разное понимание демократии, естественно, уровень, так сказать, демократии в Европейском Союзе на порядок выше, десятилетия, столетия позади. У нас очень большой дисбаланс между государством и гражданским обществом. В пользу государства. Это неправильно, конечно. Это первое. Но я просто представляю, что мы демократическим государством по образцам европейским в два дня не можем стать, две недели в два года. Поэтому эта проблема, прежде всего, наша внутренняя. Наша внутренняя. И я думаю, что с точки зрения Европейского Союза определенное терпение должен демонстрировать. Не должно быть принципа обусловленности. Вы себя будете хорошо себя вести, мы себя будем вот так вести. Этого не надо. А обсуждать эти проблемы, вот сейчас есть рабочая группа высокого уровня, надо общественный диалог развернуть масштабный по проблемам демократии, прав человека и как они соблюдаются. Второе. Это энергетика. Это объективная, так сказать, разница позиций между получателями энергии и производителями и продавцами. Ну, Россия отказалась подписать энергетическую хартию. Это ее право, так сказать, ратифицировать. Значит, надо искать какой-то определенный компромисс, потому что газ идет, нефть поставляется, обязательства России выполняет. Здесь очень большие сложности с тем, что у нас иная экономическая система. Вот так она создалась, опять же, по нашим российским канонам. Это нелиберальная экономика, экономика с монополистическими компаниями, с большим уровнем государства. Но здесь надо все равно искать компромиссы. Я думаю, что один из предметов переговоров в ходе подготовки соглашения будет поиск такого действительно компромиссно стратегии энергетической безопасности и энергетического сотрудничества в Европе. Третье – это проблема отношений с некоторыми странами, входящими в Содружество независимых государств. Ну, Россия традиционно считает, что это все равно зона ее влияния. Европейский Союз, кстати, у него постмодернистское видение системы межгосударственных отношений. Конечно, здесь есть различия в концепциях, в менталитете, в культуре политической. Но это реальность. Здесь будет должен быть тоже поиск каких-то взаимоприемлемых и решений, и действий. Я думаю, что это трудный очень процесс. Я думаю, что действительно будет конкуренция и соперничество в этих группах стран, вот европейская часть СНГ и в Кавказе. Но это жизнь. Ничем не отличается от отношений, которые существуют. И кооперации, и конфликтность в отношениях между там, я не знаю, Японией и Китаем, там, скажем, с Китаем, Соединенными Штатами и так далее и тому подобное. Я не вижу, что тоже выходит за реальную жизнь в мире. Вот три проблемы. Сложных проблемы. Но вот я думаю, что процесс переговоров будет достаточно трудно, не фантоматически. Там определяют, дадут зеленый свет и определяют, значит, как-то общие принципы, так сказать, подхода к соглашению. А когда пойдет работа над текстом, над главами, разделами, над статьями, там, конечно, будет очень много, так сказать, споров. И я думаю, что процесс будет достаточно длительный, займет полтора-два, может быть, года, как с тем соглашением прошлым. Вот мое видение.
Это было мнение эксперта Института Европы Юрия Барко. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» является демократической оппозицией, сложившейся в России неэффективной и неперспективной системе, заявил новый председатель партии Сергей Митрохин. Митрохин отметил, что «Яблоко» – партия европейского пути, что он считает невозможным повторение в России революции, подобных оранжевой. Российские правозащитники поддержали рекомендации адвокатов Михаила Ходорковского подать прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом заявила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Участники проходящего в российской столице Архиерейского собора Русской Православной Церкви утвердили так называемую «православную концепцию прав человека». Акционеры российско-британской нефтяной компании ТНК BP на годовом собрании в Москве сегодня одобрили список из 9 членов нового совета директоров предприятия. В него вошли 3 российских акционера, которые незадолго до заседания обратились к президенту компании Роберту Дадли с просьбой исключить их из списка кандидатов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Накануне состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу. Играли команды Турции и Германии. В упорной борьбе победила немецкая команда, вырвав на последних минутах победу со счетом 3-2. Первый полуфинал Евро-2008 мы обсуждаем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Валерием Винокуровым. Валерий, прежде всего я должен признать, что ваш прогноз относительно полуфинальных матчей оправдался. Мы увидели открытый футбол, 5 забитых голов. Как вы оцениваете качество показанной игры?
Ну, прежде всего, должен признать, что я не ожидал такой хорошей игры от сборной Турции. Учитывая все сложности, которые свалились на эту команду, нехватка просто игроков, чисто физически, там было 14 человек, по-моему, готовых принять участие в этом матче, не более. Но турки, с моей точки зрения, вообще играли более даже интересно, чем немцы. Немцы поначалу, во всяком случае, были настолько убеждены в том, что они рано или поздно выиграют, что их выбил из колеи, по-моему, первый гол, пропущенный ими. Хотя они очень быстро отыграли его, но все-таки мне кажется, что игровой перевес был на стороне турецкой команды, что поразительно. Еще одно мое наблюдение, не знаю, согласитесь вы или нет. Игра сборной Турции мне напоминала игру сборной России. А именно, вот этими перемещениями, юркостью, ловкостью игроков. Немцы в этом плане казались как-то тяжеловеснее. Во всяком случае, они были похожи больше на голландцев, которые противостояли россиянам. Вот в этом смысле игра даже вызывала определенный интерес, насколько могут быть похожими изначально непохожие друг на друга команды. Ну, закончилось, как мы понимаем, все так, как и должно было закончиться. И невольно, конечно, вспомнилась фраза Гарри Линекера, сказанная довольно давно. Он тогда говорил, что вот столько команд играет в футбол, столько игроков, а побеждают всегда немцы. Ну, видимо, под впечатлением от очередного поражения тогда от немецкой сборной, сказал это Гарри Линекер. Но дело в том, что ведь команду Германии с самого начала считали одним из фаворитов, а она, проведя хорошо первый матч против Польши, потом играла, что называется, ни шатка, ни валка. Но потихонечку вот набирала, и, возможно, сейчас является просто, ну как уже, во-первых, она в финале, возможно, является самым главным претендентом на то, чтобы стать чемпионом Европы, а немцы, как известно, уже 3 раза были чемпионами Европы. Так что, в общем, эта игра была в достаточной степени открытая. Хотя, конечно, вот результативностью обольщаться в данном случае не очень стоит, учитывая, что все-таки из-за ошибок вратарей были там пары мячей забиты. Ну, когда атакуешь, то обязательно кто-то и ошибется. Если ты не будешь атаковать, то и вратарь не ошибется.
Ну, я хотел бы еще раз вернуться к нашему предыдущему разговору. Вот вы только что сказали о том, что сборная Германии провела вначале хороший матч, потом был некий провал. Как вы считаете, это политика тренерская, то есть некая попытка набрать функциональную форму ближе к финалу?
Мне все-таки кажется, что это сознательно, тренер так не делает. Потом все-таки это не было провалом, это был некоторый спад в игре, потому что, ну вот когда они проиграли хорватам 1-2, они все-таки, мне кажется, играли лучше, не заслуживали поражения. Я думаю, что после вот удачного старта, когда игроки вроде как игру поймали, ну как в матче с Польшей это было с самого начала, то потом как, наверное, психологически просто подсознательно действует на людей то, что ведь у нас впереди еще очень много матчей, ведь надо 7 матчей сыграть, уже вот 6 они уже, считай, сыграли, немцы, значит, финал будет 7-м, и когда провели первый матч, вроде все хорошо, да, дело сделано, ну, они не ожидали, что проиграют хорватам. Поэтому мне кажется, что сознательно так никто не должен поступать. По идее, тренер должен держать игру и, так, немножко, может быть, варьируя составом, держать команду в игровом тонусе. Ну, вот у них так случилось, что был, вот, ну, провалом все-таки это нельзя назвать. Это был какой-то такой небольшой спад, но яркой игры по-настоящему до сих пор немцы не показали. Ну, может быть, только, пожалуй, в матче с Португалией. Вчера, вот я еще раз подчеркнул, что мне кажется, что команда Турции выглядела вот с точки зрения чистого футбола интереснее. Что еще к тому же было настолько неожиданно, может быть, это тоже влияет. Ведь мы же все люди с чувствами, эмоции во время того, когда ты смотришь матч, тебя обуревают. Вот эмоционально команда Турции меня произвела просто такое вообще хорошее впечатление, потому что, может быть, я этого не ждал. А команда Германии, да, вот мы ждали этого, но она даже сыграла не так сильно в атаке, как должна была. А в обороне, вот, предположим, слабая игра Филиппа Лама на левом фланге обороны меня просто откровенно удивила, и из-за него, собственно, и были забиты там эти голы турками. А если бы он не забил решающий гол вот на последней минуте, сам Филипп Лам, защитник, который оказался там в атаке, то, наверное, он бы был антигероем этого матча, признан, а в результате стал героем. Вот такая вот футбол, игра, такая вот действительность нашей жизни бывает вообще, не только в игре, а так и в жизни. То ты из антигероев мгновенно становишься героем, как говорится, из грязи в князи.
Спортивный обозреватель «Свободы» Валерий Винокуров завершает второй информационный час программы «Время свободы», вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Массовые аресты сутенеров, продававших сексуальные услуги подростков, провели в среду агенты ФБР в 16 американских городах. Было арестовано 345 человек, из них 290 взрослых проституток, вовлекавших в свой незаконный бизнес юное поколение. По словам представителей ФБР, проституция в больших городах давно находится под контролем организованных сетей сутенеров, которые охотятся за сбежавшими из дома подростками или за теми, кого полиция называет отвергнутыми своими семьями, и завлекают их предложением жилья, наркотиками, а затем с помощью угроз и побоев заставляют выходить на заработки. Во время этой операции агенты ФБР обнаружили 20 детей, зарабатывавших проституцией. Актуальности подобным операциям добавляет распространение в последние годы интернетных сообществ, где сутенеры предлагают детей своим клиентам. Четверть американцев недовольны условиями, в которых им приходится работать. Им хочется просторных светлых помещений, милых лиц вокруг себя и приятных запахов. Но самая большая жалоба недовольных – герметически закупоренные окна офисов. 37% опрошенных жалуются на то, что в рабочее время невозможно глотнуть свежего воздуха. Три четверти говорят, что приятная обстановка на рабочем месте добавляет стимулов к работе. Треть респондентов уверены, что они были бы более производительны в располагающих к этому условиях. И для 80% американцев условия, в которых им придется работать, важный критерий при устройстве на работу. Не исключено, самый дорогой в истории обед прошел в среду с участием 4 человек. Трое американских инвесторов уплатили 650 тысяч $100 за право пообедать с легендой финансового мира, самым богатым человеком Земли Уорреном Баффетом. Баффет, больше известный американцам как «Оракул из Омахи», раз в год обедает с людьми, которые могут приобрести возможность пообедать с легендой, сделав свои ставки на интернетном аукционе eBay. Что получила тройка счастливчиков, уплатившая по 200 тысяч с носа за обед с Баффетом? Сами они молчат. А Уоррен Баффет говорит, что он не ограничивает ни тематику, ни время общения. Одно табу – Вопрос о том, акции каких компаний он продает или покупает. Порой ланчи затягиваются до 3 часов, а разговоры, по его словам, чаще всего сводятся к делам семейным, воспитанию детей и внуков. Деньги, заработанные на аукционе, Баффет передает фонду, поддерживающему сан-франциских бездомных. Кто оплатил по счету за обед в одном из самых дорогих нью-йоркских стейк-хаузов «Смит & Валенски», неизвестно. Диабет распространяется в Америке эпидемическими темпами. Число диагностированных увеличилось лишь за прошлый год на 15%. Цифра вызывает подобие паники у специалистов, особенно учитывая, что это массовое заболевание пока не поддается лечению, а компания по его предупреждению явно не приносит результатов. Остаются ли надежды на то, что эпидемию удастся остановить? Слово Яну Рунову.
24 миллиона американцев больны диабетом, на 3 миллиона больше, чем 2 года назад. Таковы данные Американского центра по контролю и профилактике заболеваний. Речь идет о наиболее распространенной инсулин-независимой форме болезни – диабете 2-го типа. А людей с высокой предрасположенностью к диабету насчитывается в Соединенных Штатах 57 миллионов. В возрастной категории старше 60 лет диабетом страдает каждый 4-й американец. Чем объяснить такое масштабное распространение диабета в Америке? На этот вопрос ответил президент Американской диабетической ассоциации Джон Бьюс. Я бы сказал, это действительно эпидемия. Ежегодно количество больных диабетом возрастает на 7-9%. Это миллионы людей. Причин такого распространения болезни несколько. Во-первых, с каждым новым поколением мы весим все больше. Полнота, ожирение стали массовым явлением в Америке. Наша физическая активность постоянно снижается. Мы не стираем вручную, у нас есть стиральная машина. Мы не встаем с дивана, чтобы переключить телевизор на другой канал. Мы пользуемся пультом дистанционного управления. Дети не играют в футбол во дворе, а играют в видеоигры, сидя дома. И бегают не по улице, а по интернету. Образ жизни, который мы ведем, способствует прибавлению веса и, следовательно, диабету. Еще одна причина статистического роста больных диабетом – старение нашего общества. Продолжительность жизни растет. Чем старше человек, тем выше вероятность заболеть диабетом. На статистические данные влияет также и то, что мы научились выявлять диабет на более ранней стадии. Для борьбы с болезнью это хорошо, но из-за этого цифры выглядят еще тревожнее. Распространение диабета – проблема не только Америки. Например, в Индии скорость распространения еще выше. Диабет стал серьезной проблемой и для Китая. То же самое мы наблюдаем во многих странах Азии и Ближнего Востока. Это всемирная эпидемия. Борьба с болезнью должна вестись на самом высоком правительственном уровне, поскольку она очень дорого обходится государству. По данным этого года, на уход за 24 миллионами диабетиков Америка тратит 20% бюджета, выделенного на здравоохранение, то есть около 170 миллиардов долларов в год, что превышает расходы на войну с терроризмом. Эпидемия диабета угрожает экономическому будущему Соединенных Штатов, да и всего мира. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, ныне среди болезней, от которых умирают в Америке, диабет занимает 7-е место.
Одно светлое пятно, правда, появилось в последние дни на этом блеклом фоне. Американские ученые сообщили об успешном испытании антидиабетической вакцины на мышах. Препарат, воздействующий на клетки иммунной системы, был способен предотвратить и даже повернуть вспять симптомы диабета 1-го типа. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – события Архиерейского собора Русской Православной Церкви, который проходит в Москве. Мы продолжим после объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свобода.